الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Следующий хадис в этой главе, в которой рассказывается об обязательности веры в посланническую миссию пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, которая направлена ко всем людям, и глава, в которой рассказывается об упразднении всех иных религий, его религии. Хадис рассказывает имам Муслим, что ему сообщил Юнус ибн Абдиль-Аля, которому сообщил ибн Вахм, который сказал «Вахбарани Амар» и сообщил мне Амар. Что Абу Юнус рассказал ему от Абу Хурейры, от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, что он сказал: «Валлязи нафсу Мухаммадин биедихи, ла ясмау би ахаду мин хазил умма, яхудиюн, вала насраниюн, сумма ямут, валам юкми биллязи урсильту бихи, илля кана мин асхабин нар». Клянусь тем, в чьей руке душа Мухаммада. Кто бы из этой уммы не услышал обо мне, будь то иудей или христианин, если потом он умрет, не уверовав в то, с чем я отправлен, то непременно окажется из обитателей адского огня. Давайте разберем сначала иснад этого хадиса. Юнус ибн Абдиль-Аля, шейх имама Муслима. Юнус ибн Абдиль-Аля ибн Мейсара, бни Мейсара. Юнус ибн Абдиль-Аля ибн Мейсара. Аль-Мукри его называли. Он Аль-Мисри, то есть из Египта. Год смерти его 264 год. Он говорит: «Ахбарана ибн Вахб». Нам сообщил ибн Вахб. Ибн Вахб, известный ученый, имам. Абдулла ибн Вахб, ибн Муслим. Аль-Кураши Маулахм, то есть Курашит, но не происхождению, а из Мауля, из их вольноотпущенников. Тоже Мисри, тоже Аль-Мисри, то есть тоже из Египта, Абдулла ибн Вахб, рахималлаху та'аля. Год смерти его 197 год хиджры. Он от кого передает? Он говорит: «Ахбарани ва ахбарани Амр», и рассказал мне Амр. Когда Вахб говорит, рассказал мне Амр, то имеется в виду Амр бнуль Харис. Аль-Ансари, Маулахум. То есть Мауля Ансаров. Тоже Мисри. Амр бнуль Харис, Аль-Мисри. Факих, известный как Аль-Факих, да? Знаток религии, знаток фикха. Он был, если быть точнее, вольноотпущенником кого? Кайс ибн Саад ибн Убада. Вы знаете, что в Медине были два племени в основном. Это кто? Хазрач и Аус. Аус и Хазрач. И руководили ими два Саада. Саад ибн Убада и Саад ибн Муаз. Хорошо? Племенем Хазрач руководил Саад ибн Убада. Его сын Кайс. Кайс ибн Саад ибн Убада. Известный человек из подвижников, из саров. Кайс ибн Саад ибн Убада. Хазрачи, Мадани. Вот его вольноотпущенником был этот человек. То есть Амр ибн Харис. Его мауля он был. Год его смерти 148 год хиджры. 148 Амр ибн Харис, Мисри. Он передает от кого? Смотрите. От кого? Анна Аба Юнуса Хаддасаху. Что ему рассказал Абу Юнус. Абу Юнус это кто? Сулейм бну Джубейр. Ад-Дауси Мауля. То есть Ад-Дауси. Дауси кто у нас из подвижников известный? Из Дауси. из племени Даус. Абу Хурейра, правильно? Другие тоже, он Абу Хурейра. Так вот, он был вольноотпущником Абу Хурейры. Сулейм ибн Джубейр, Абу Юнус, тоже Аль-Мисри, то есть тоже в Египте он жил. Год смерти его 123 год хиджры. 123 год хиджры. Получается, практически все египтяне, да, все из Мисра, кроме Абу Хурейры, ради Аллаху Та'ала. Год смерти Абу Хурейры, 58 или 59, да, год хиджры. Он умер до 60 года и умер после смерти Айши, потому что он совершал погребальный намаз над Айшей в качестве имама. Так пророк, алейхиссалату вассалям, говорит: «Клянусь тем, в чьей руке душа Мухаммада, кто бы из этой уммы, из этой общины, не услышал обо мне, иудей это или христианин, если он умрет, не уверовав в меня, в то, в чем я отправлен, то обязательно будет из обитателей адского огня». Мы видим в этом хадисе указание на следующие выводы. Первое. جواز القسم بصفات الله تعالى. Дозволенность клясться атрибутами Аллаха Субханаху ва Тааля, сифатами. Здесь сказано: клянусь тем, в чьей руке душа Мухаммада. Указание на атрибут Аллаха Субхана ва Тааля, рука, аль-йед, аль-йед. Мы верим в этот атрибут в его буквальном значении, но так, что говорим, что, конечно, рука Аллаха, все атрибуты Аллаха Субхана ва Тааля не подобны атрибутом творения. Лейса ка мисли ши, нет ничего подобного ему. Поэтому, когда мы говорим «рука Аллаха», «еду Аллах», мы ничего себе не представляем. И не говорим, что рука Аллаха подобна рукам каких-то творений. Ничего себе не представляем. Говорим «ля-ика би джаляли». То есть она соответствует, рука, как все атрибуты Аллаха Субхана ва Тааля, что его величию. «Кама я-рику би джаляли». Как это сообразуется с его величием? Так дозволено с клятвой атрибутом Аллаха Субхана ва Тааля. И второй вывод, соответственно, вера в такой атрибут Аллаха Субхана ва Тааля, как «аль-йед», «рука». «Кама я-рику билля». Как это подобает Аллаху Субхана ва Тааля. Третий вывод из этого хадиса: «Анна л-имана бин-набии саллаллаху алейхи ва саллям шартун лил-имани билля ва сабаб мин асбаби ан-наджати мин азабилля». Вера в пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям — это условие для действительности веры человека в Аллаха. То есть, чтобы вера в Аллаха у человека была действительной и принятой, он должен обязательно верить в Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, в его пророчество. И что эта вера, вера Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, это одна из причин спасения от наказания Аллаха, субхана ва тааля. Если кто-то верит в Аллаха как Господа, говорит: да, Творец небес и земли, Аллах мой Господь, и даже говорит: ля иляха илляллах, нет Бога достойного поклонения, кроме Творца, кроме Аллаха, да? Такой человек обязательно из этого его свидетельства должно следовать, что он следует, верует в Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, что он свидетельствует, что Мухаммад – посланник Аллаха для жителей земли, для всех жителей земли, как из числа людей, так и из числа джинов. Почему мы это говорим? Кто говорит, что он доволен Аллахом как Господом, и говорит, что нет Бога достойного поклонения, кроме Аллаха, тот обязательно должен верить в пророческую миссию Мухаммада. Из этого обязательно вытекает свидетельство, что Мухаммад – посланник Аллаха ко всем жителям земли. Почему мы это говорим? Потому что есть некоторые группы из людей Писания, в частности, из христиан, и даже из иудеев, ну, которые какое-то отношение имеют к иудеям, которые говорят «ля иляха илляллах», нет Бога достойного поклонения, кроме Аллаха, говорят. И даже говорят «Мухаммаду Расулуллах», «Мухаммад – посланник Аллаха». Но посланник Аллаха кому? Арабам, говорят они. Только к арабам, и именно к арабам, а не к ним. Так они говорят. Вот такой человек, кто говорит «Ля иляха илляллах», и говорит, что «Мухаммад – посланник Аллаха», но не ко всем людям и не к ним, а только к арабам, такой человек не входит в ислам, не является мусульманином и не является верующим. И его вера в Аллаха поэтому не будет действительной, не будет приемлемой у Аллаха, субхана ва тааля. Следующий вывод из этого хадиса, четвертый, да? أن اليهود والنصارى ضمن أمة الدعوة. Что иудеи, христиане, они входят в общину, в умму Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, но в какой вид общины? Община Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, бывает двух видов. Уммату дава и уммату алистиджаба. Община призыва и община ответивших. Община призыва – это все те, кому направлен призыв Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Это все люди после прихода Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Иудеи, христиане, все другие. Понятно? А умма ответивших – это те, которые пошли за Мухаммадом, саллаллаху алейхи вассалям, приняли ислам. Так вот, иудеи и христиане, они входят в эту умму, в эту общину, в которой направлен призыв Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Это еще один вывод из этого хадиса. Пятый вывод из этого хадиса. В рай войдет только верующая душа. Душа неверующая в рай войти не может. Следующий вывод из этого хадиса. Обязательно рабам должен быть предъявлен довод. Худжа. Откуда мы взяли этот вывод? Пророк, алейхиссалату вассалям, говорит, «Ля ясмау би, не услышал обо мне ни один иудей христианин». То есть, в ад попадет только когда? Когда услышит о пророке Мухаммеде, саллаллаху алейхи вассалям, узнает о нем и его призыве, и только потом, если он узнав, отвергнет, то только тогда попадет в ад, говорит пророк, алейхиссалату вассалям. То есть обязательно предъявляется довод. Причем слова пророка, алейхиссалату вассалям, здесь. «Ля ясмау би». Не услышат обо мне. Это не означает, что просто услышат. Услышат, что какой-то человек там какой-то есть по имени Мухаммад. И не знает, что это, какой Мухаммад, что это. Не знает ничего. Не это имеется в виду, что просто услышат. Имеется в виду, услышат о его призыве. Услышат о его религии. Узнает суть его религии, суть его призыва. А не просто услышат про какого-то человека, про которого там говорят якобы, что он какой-то пророк или кто-то. Этого недостаточно. То есть он обязательно должен знать, в чем состоит призыв Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Если вот тогда он отвергнет, узнав, тогда он войдет в адский огонь. А иначе он похож, как говорят некоторые ученые, на ахлюль фатра, то есть на людей вот этого периода, который называется фатра, то есть период, когда не было что посланников. Период, когда не было посланников к людям, называется Ахлюль-Фатра, вот тогда эти люди похожи, если до них не дошло знание о том, кто такой Мухаммад, в чем состоит суть его призыва. Но, говорят уляма, видится, что сегодня, Аллаху ведомо лучше, что сегодня у людей мало оправданий. Почему? Потому что многие-многие из них знают Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, и, по крайней мере, кто ищет истину, тому трудно не узнать про Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Трудно не узнать. Кто знает про, кто сегодня хочет истину, ищет истину, даже в британской энциклопедии, известная британская энциклопедия, написанная кем? Написанная британцами, не мусульманами. Тем более век интернета, когда вообще столько источников, и человек, если ищет истину, да, то столько источников, из которых он может узнать про истинный призыв, и даже в британской энциклопедии, если войти в британскую энциклопедию, да, Ирату Аль-Ма'ариф Аль-Баритания, да, по-арабски так называют это, британская энциклопедия известная, войди туда и прочитай, что там пишут про Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Ты там обнаружишь такие слова, что ты удивишься и скажешь, не может быть, что это пишут христиане. Такое они там написали. Слова похвалы, прекрасные высказывания в адрес пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, нечто поражающее написано там о Мухаммаде, саллаллаху алейхи вассалям, о его призыве. То есть эти люди, у них есть, ну, в некой степени какая-то объективность, или то, что называют аляман аль-ильмия, что-то в этом роде, то есть та объективность, которая требуется от людей, специалистов, которые занимаются тем или иным видом науки, поэтому они, ну, пишут, стараются писать в основном так, как оно есть. И поэтому упоминают там качество Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, соответствующие реальности. И пишут там, что его призыв, самый великий призыв, его миссия – это самая великая миссия. И что личности, подобной личности Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, не знает история. Во всю историю человечества неизвестно подобной личности. многие-многие удивительные вещи, написанные там про Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Хорошие вещи, но в то же время они хотят исказить и представить в уродливом свете призыв Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Как это сделать? Про самого Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, они не могут это сделать, потому что тогда будет поставлена под сомнение их объективность. Если они будут писать вот так откровенную неправду. Поэтому там они пишут, более-менее объективно. Да, пишут там правду и хвалебные слова. Но изуродовать в глазах людей представление об исламе нужно. Как тогда это делается? Через каких-то последователей. Через тех людей, которые считают себя представителями этой общины. Общины Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, считают себя мусульманами. То есть через отдельных мусульман. Они отвращают людей от ислама, от этой религии. Через отдельных людей или группы людей, связывая в умах человечества, в умах людей, связывая ислам с такими вещами, как кровь, убийство, терроризм, покушение на невинных людей, самоподрывы в толпе невинных людей и так далее, и так далее. Что они делают? Уродуют облик ислама как? Через то, что делают отдельные люди, относящие себя к исламу, или группы, относящиеся к исламу. Например, показывают по телевизору, по интернету, в газетах, книгах рафидитов. Рафидитов, которые называют себя там шиитами, да? Показывают, что они делают в день Ашура. Сегодня день Ашура. Что они делают в день Ашура? Как они бьют себя цепями, мечами, как проливают кровь. То есть показывают вот эти кровавые картины. Как течет кровь, и говорят, вот посмотрите, вот это ислам. Вот это ислам. Религия крови, говорят они. И люди говорят, не хотим, ни для нас, ни для наших детей. Так показывают и уродуют облик ислама. Так что общей массы потом возникает неприязнь к исламу. Или показывают так называемых даиш. Или ИГИЛ, там, или ИГИШ, по-разному их называют, да. И подобные группы. Что они делают? Как они там проливают кровь, как издеваются над людьми, как убивают невинных людей, или показывают, как там взрывают кого-то из невинных. Все это они показывают и представляют ислам вот так, в таком облике, как религия террора, крови, жестокости, для того, чтобы отвратить людей от пути Аллаха Субханаху ва Тааля. Следующий вывод, 7. «Ля будда мини каматиль худжати аляль ибад». Обязательно необходимо предъявить довод рабам. Обязательно необходимо предъявить довод рабам. И это мы уже сами сказали, да, этот вывод? Сказать. Значит, следующий вывод. «Аль узру биль джахль». «Аль узр биль джахль». То есть, это вывод, который вытекает из предыдущего вывода, что джагль, незнание, является оправданием. Если это действительно незнание, человек не отвращался, то есть не было у него то, что называется и'рад, отвращение, он не хочет знать вообще, да, ничего. А человек хочет знать, ищет истину, но не знал, то это незнание, джагль, оно является уважительной причиной, хадис указывает на это. Следующий вывод из этого хадиса. 8. Аль-иману бин-нари лиль-куффар. Вера о том, что для неверующих уготован адский огонь. Следующий 9 вывод из этого хадиса. «Анна ля'маль бельхаватиим». Что деяния оцениваются по окончанию. То есть, чем закончил человек жизнь и свои деяния, последние деяния, какие были у него, вот поэтому оценивается этот человек, дается ему оценка, и участь его зависит от этого. Потому что сказано «сумма ямуту валям юмин», а потом умрет, не уверовав. То есть, если человек даже был неверующим в течение жизни, но уверовал, по окончанию его дается ему оценка и участь его решается. Да? А если он умер и не уверовал, то, соответственно, здесь сказано. То есть, это важный вывод. «Ля'маль бельхаватим» – деяния оцениваются по их окончанию. Человек умер в неверии, и поэтому ему ад. Даже если человек был сначала неверующим, но потом принял ислам, то тогда другая участь уже. Следующий вот из этого хадиса, 10. Здесь есть опровержение тем, которые призывают к такой вещи, как вахдатуль адьян, объединение религий. Давайте, говорит он, сделаем какую-то такую общую религию, что-то от ислама, что-то от иудаизма, что-то от христианства. И просто все объединим вот, и сделаем такую одну религию. Вахдатуль адьян, объединение религии, или такарубуль адьян, сближение религий. Так что смажем всякие отличия, которые там есть, и сблизим так религии. Вы уступите, мы уступим, и к чему-то такому среднему придем. Да вахдатуль адьян, объединение религий. То есть здесь есть опровержение таковым в этом хадисе. Нет, только следование за Мухаммадом, саллаллаху алейхи ва саллям. Ничто другое не принимается. Никакое сближение, никакой компот из религий, оттуда, отсюда что-то, никакой компромисс, только следование за последним посланником Всевышнего, Мухаммадом, саллаллаху алейхи ва саллям, ниспосланным ему Писанием, ниспосланным ему вероуставом. Только это путь к спасению, другого нет. Следующий вывод, 11-й вывод из этого хадиса. Исламский шариат, исламская религия, исламский вероустав аннулируют и упраздняют все другие религии, все другие вероуставы. Ясно или нет? Все аннулируется, упраздняется. Все, что было до этого, что не соответствует исламу, все упраздняется. Потому что если человек является иудеем на самом деле, или христианином на самом деле, настоящим христианином, то есть человек по-настоящему следует Мусе, алейхиссалам, или Исе, алейхиссалам, такой человек обязательно последует за пророком Мухаммадом, саллаллаху алейхи вассалям. Ясно или нет? Если человек настоящий христианин, то есть настоящий последователь Исы, Иисуса, настоящий последователь Мусы, иудей, да? Настоящий, то тогда он последует за Мухаммадом, саллаллаху алейхи вассалям, потому что Муса, Иса, алейхиссалам, они благовествовали о пророке, который будет после них, о последнем пророке, они, которые призывали к единобожию, к таухиду, к следованию пророкам, который будет после них. Иса, алейхиссалам, благовествовал об Ахмаде, о Мухаммаде, саллаллаху алейхи вассалям. Поэтому настоящий последователь Мусы, настоящий последователь Иса обязательно последует за Мухаммадом, саллаллаху алейхи вассалям, потому что он следует за истиной. И он видит, что это и есть истина, за которую нужно следовать. Если бы пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям был отправлен, когда был Муса, то есть Муса был бы живой, то обязательно Муса бы последовал за пророком Мухаммадом саллаллаху алейхи вассалям. Обязательно. Так сказано в хадисе. И Аллах субхана ва тааля об этом говорит в Коране, в суре Аль-Имран. В суре Аль-Имран. Что сказано? «Ва изахаза Аллаху мисака ан-набиин». لَمَا أَتَيْتَكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. И вот взял Аллах завет с пророка. Поистине то, что дал я вам из Писания и мудрости. Если придет к вам посланник, подтверждающий вот это, то Писание и мудрость, которая есть с вами, вы обязательно уверуете в него и будете помогать ему. И сказал Аллах, акрартум, подтверждаете ли вы это? «Вахазтум аля зарикум исри» и вступаете ли вы в завет со мной по этому поводу? И они сказали «акрарна», они сказали «признали». И Аллах сказал, так свидетельствуйте же «вани маакум мина шахидин». И я свидетельствую вместе с вами. Я вместе с вами из свидетельствующих. Поэтому они знают о пророке Мухаммаде, саллаллаху алейхи ва саллям, об этом пророке, небиль умми, пророке, не умевшим читать и писать, которого они находят записанным у себя в своих писаниях, в Таврате и в Инджиле. «Ярифунаву кама ярифуна абнаахум» – «знают его, как знают своих сыновей». Поэтому Наджаши, Небус, правитель Эфиопии, тогда христианской страны, Хабаш, да, то, что называют Хабаши. Эфиопия не только современная Эфиопия, а окружающие там земли тоже называлась Хабаш. Руководил, правил имя Наджаши. Наджаши — это не имя, это титул. Как в России царь, там, хорошо, где-то король и так далее. Там у них был Наджаши назывался. Да? Когда совершили переселение к нему мусульмане, сподвижники, и обрели там безопасность, курайшиты отправили туда своих людей. Для чего? Чтобы вернуть вот этих вот ушедших туда, убежавших туда, чтобы настроить Негуса, Наджаши, настроить против мусульман, которые переселились к нему. И они, чтобы настроить его, они прибегнули к такой хитрости, не сказали, а мы просто скажем. А вы послушайте, что они говорят. Их религия идет вразрез с вашей религией, против вашей религии. И тогда разозлится Негус, и тогда вышлет их, изгонит их. Они пришли и стали говорить это Негусу. Негус Наджаши спросил мусульман, что у них за религия. И Джафар, алейхиссалям, начал читать Наджаши Кур'ан. И начал читать ему суру Марьям. Суру Марьям. О Марьям, о Марии. И когда он прочел, Наджаши взял амсакаудан, взял палочку, маленькую палочку с земли, поднял эту щепку и сказал: «Маджа вазагазаддин, маджа бихи Иса бну Марьям, валя кадра азаль-уд». Это религия, о которой мне сейчас они рассказали. Она не выходит за рамки вашей религии. Той религии, с которой пришел Иса, даже на размер вот этой щепки. Даже на размер этой палочки. Она точно соответствует тому, с чем пришел Иса, алейхиссалям. Иса, алейхиссалям, как вы знаете, он снизойдет в конце времен на землю. Что он живой, был поднят на небеса живым, и он вернется на землю, будет его нисхождение на землю, и он, придя на землю, будет судить между людьми, править между людьми в соответствии с установлением ислама, шариата Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, в соответствии с шариата Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, и Аллах, субхана ва тааля, все другие религии, тогда при Исе, алейхиссалям, все другие религии, кроме ислама, Аллах уничтожит. Следующий вот из этого хадиса. Кто услышал о пророке Мухаммаде, саллаллаху алейхи вассалям, но, и его призыве, но, то, что он услышал, это было нечто искаженное. То есть не правду услышал Мухаммаде, саллаллаху алейхи вассалям, а что-то искаженное. Что-то ненастоящее, не то, что есть на самом деле, то, может быть, такой человек будет иметь оправдание. И, может быть, такой человек относится к категории людей, которым не предъявлен довод. Ясно? Ан-Науви, рахимахуллаху та'аля, он говорит здесь по поводу этого хадиса. Во-первых, по поводу иснада. Возвратитесь в иснад и посмотрите. Сказано «Ва ахбарани амр». Абдулла ибн Вахб говорит «Ва ахбарани». И сообщил мне амр. Почему говорит «Ва ахбарани»? Почему не говорит «Ахбарани»? Сообщил мне амр, а говорит «Ва ахбарани». И сообщил мне амр. Новый говорит, это вау, это ва, союз, вау, и здесь это тонкий момент, это очень тонкая польза. Дело в том, что Юнус бин Абдиль-Аля, он услышал этот хадис от Ибн Вахба, он услышал, вернее, что Ибн Вахб рассказывает ему, от Ибн Вахба услышал несколько хадисов. Ибн Вахб рассказал Юнусу несколько хадисов, которые он слышал от Амра. Понятно или нет? То есть Ибн Вахб начал рассказывать Юнусу ибн Абдиль-Аля, рассказал мне Амр то-то, то-то. И рассказал мне то-то. И рассказал мне то-то. То есть несколько хадисов. Когда он начал, он сказал «Ахбарани Амр». Сообщил мне Амр. Потом второй хадис уже сказал «И сообщил». Также. Ва ахбаран. Понятно, почему здесь вау? Она говорит, можно, конечно, и без этой вау передать. Да, но лучше с этой вау. Лучше с ней. Хорошо, потому что это будет тогда передача. Передатчик так, как слышал точно. Сказал ему Ибн Вахб, ва ахбаран, и сообщил мне. Так он и передал. Абу Юнус, мы сказали с вами, зовут его Сулейм ибн Джубейр. Что касается самого хадиса, текста его, говорит Ан-Науи, то здесь есть указание на аннулирование всех религий с приходом послания Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Хадис указывает не прямо, но мафхум, то есть подразумеваемый смысл в нем есть, что... Какой подразумеваемый смысл? Мафхум. Что всякий человек, до которого не дошел призыв ислама, такой человек, он маазур, то есть у него есть оправдание. И это, говорит он, соответствует тому, что было сказано до этого, что нельзя выносить суждения, пока не придет шариат. То есть о ком-то выносить суждения, то есть сказать, что у него нет оправдания, что все, он там в аду и так далее, что нельзя, пока не пришел шариат. Это правильное мнение, говорит Ан-Науи. То есть правильно, что человек, он имеет оправдание до тех пор, пока до него не дошло знание, пока не дошло до него какой-то шариат. وَمَا كُنَّ مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. И не таковы мы, чтобы наказывать кого-то, пока не посылаем посланника, говорит Аллах Субханаху ва Тааля, пока не будет предъявлен довод. Слова пророка «Ля ясмау би ахад мин азиль умма», «Кто бы не услышал во мне из этой уммы», говорит Ан-Науи, что они означают? То есть из этой уммы, из всех тех, кто есть в мое время и после моего времени, вплоть до судного часа. Вот что означают эти слова, говорит Ан-Науи. Все они должны войти в покорность, повиновение мне. Вот что означают эти слова. А почему он упомянул именно иудеев, именно христиан? Другие тоже есть. Упомянул их, чтобы обратить внимание на то, что все другие тоже сюда входят. Потому что если иудеи и христиане должны уверовать, а они имеющие Писание, то тем более все те другие, у которых нет Писания, они должны последовать за Мухаммадом, саллаллаху алейхи ва саллям. Это тоже важное замечание от Ан-Науи, рахимаху тааля. Что касается шейха Ибн Усаймина, рахимаху тааля, то он говорит здесь, рахимахуллах, клянется пророк, саллаллаху алейхи вассалям, а он и так правдив, и так тот, кому нужно и должно верить. Он и так благочестив, даже без клятвы, даже если он не будет клясться, он правдив. Но он клянется. Мы говорим, для чего? Для усиления, подкрепления своих слов, чтобы сильнее было влияние на людей. Он клянется о чем? Что кто бы не услышал из этой уммы, какой общины? То есть общины призыва, как мы говорили с вами, уммату дава. Потому что иудеи и христиане, они не входят в умму Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, то есть в умму его последователей, уммату иджаба или уммату истиджаба, в общину последовавших за ним, ответивших на призыв. Но они входят в его умму с точки зрения того, что призыв направлен к ним. Так вот, кто бы из них не услышал, а потом, если он умрет и не уверует в то, с чем отправлен Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, то обязательно будет из обитателей адского огня. Почему? Потому что умерли в неверии. Потому что это неверие, как мы с вами говорили в выводах. Такой человек не является верующим. Сказано, будет из обитателя адского огня. Что значит асхабуннар? Про верующих не говорят асхабуннар, обитатели ада. Хоть верующие, мусульмане тоже могут войти в ад, но они не войдут туда навсегда. Это будет вхождение не такое, как у неверующих. И мучение не такое, как у неверующих. А эти называются асхабуннар. И таковы будут асхабуннар, то есть именно обитатели ада, которые есть и у истинных обитателей, которые будут постоянно там. И это бывает только для неверующих. Поэтому сказано асхабуннар. То есть постоянные обитатели ада. Видится из этого хадиса, говорит Шейх Ибн Усаймин, то есть захир, очевидный смысл, как бы, да, захир, что достаточно просто услышать о Мухаммаде, саллаллаху алейхи ва саллям, чтобы считалось, что довод уже предъявлен. Потому что, саллаллаху алейхи ва саллям, он говорит здесь, ля ясмау би, не услышат обо мне. Но вот это вот обобщение, хорошо, вот такое вот безусловное высказывание, оно на самом деле ограничивается, уточняется другими текстами, подчеркивается, что речь идет о таком слышании о Мухаммаде, саллаллаху алейхи ва саллям, которое дает человеку понять вопрос, становится ясным религия, дело, о чем идет речь, что это за религия. Вот такое слышание, понятно или нет? То есть слышание, которое проясняет вопрос, а не просто услышал, как мы сказали, что какой-то там человек где-то был, понятно или нет? Которое проясняет именно вопрос, становится ясным. Потому что Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Вама арсальна мин расулин илля билисани каумихи». Мы не послали ни одного посланника, иначе как на языке его народа. Понятно или нет? Раз на языке народа, для чего? Чтобы человеку было ясно, о чем он говорит. Не просто услышал, а чтобы ему было ясно. Для чего? Лиюбайина лахум. Для разъяснения им. Аллах Субхану ва Тааля говорит. Для разъяснения им. То есть не просто слышание, а какое разъяснение, чтобы было понятно. То есть обязательно должно дойти до него, что состоится то, что называется баляг, то есть доведение, которое будет что означать предъявление ему довода. А если же мы довели до него так, что он узнал и приведен ему довод. Но человек говорит: не знаю, все равно мне непонятно. То есть я не могу понять. То есть, что он имеет в виду? То есть, не то, что он слова не понял. Слова он понял. Смысл он понял. Ему не очевидна правильность этого. То есть, мне не понятно, почему это правильно. Я не понимаю, почему я должен в это верить. Я не понимаю, как они говорят, не ложится там на сердце, не укладывается в моем понимании. Вот это уже неуважительная причина. Укладывается в твоем понимании, не укладывается, видится тебе это убедительно, не видится, это уже твои проблемы, довод предъявлен. Это уже не узор. Ясно? Это важный момент. Одно дело, человек понял, хорошо. Другое дело, человек понял, но говорит: да, в общем, смысл понятен, но что мне это не, для меня это не убедительно. Это разные вещи, когда он говорит: я не понял. Поэтому Усамин говорит: не понял. Хорошо, если нет договора между тобой и мной, значит, сейф. Это там в отношении правителя мусульман, да, или выплата джизии, там, или сражение. Правитель мусульман ведет сражение, или вылачивается джизия теми, кто не хочет принимать ислам. Хорошо? Это при условии, что есть там правитель мусульман, это уже его прерогатива, его обязанность. Хорошо, когда нет правителя, живут люди не в мусульманских странах и так далее. Довел до человека довод. Хорошо. Ему смысл понятен, он уразумел на его языке, он понял, альхамдулиллях. А там видится ему это убедительным, не видится, это уже его проблема. Довод ему предъявлен. Как бы то ни было, итоговое заключение, что этот хадис такой, что, может быть, возьмут его как довод и будут опираться на него как на довод, как на далиль, те, которые считают, что просто услышать довод уже достаточно, чтобы считать, что довод предъявлен. Ни разъяснения, ни доведения довода так, что человек понял слова, понял смысл, да? А просто услышать уже достаточно. Вот могут кто-то, могут вот эти люди взять этот хадис как довод. Хорошо? Потому что саллаллаху алейхи ва саллям говорит, пророк алейхи ва саллям говорит: и не уверовал в то, с чем я послан. Но мы говорим, тексты шариатские, они разъясняют друг друга, они уточняют значение друг друга. Понятно? Поэтому вы не можете взять этот хадис вот так вот и сказать: а просто услышал слово Мухаммад, какой-то там человек, все, достаточно. Нет. Тексты, они уточняют значение друг друга. Поэтому обязательно должно дойти в таком виде донесено, что он понял смысл. Понятно или нет? Или говорится, например, иудеи, христиане, которые были на Аравийском полуострове в то время. Что также можно сказать? Почему пророк говорит «услышать»? Потому что иудеи, христиане, которые были тогда в Медине, на Аравийском полуострове, им достаточно было услышать, потому что они понимали арабскую речь. Они были арабы, по сути. Понятно или нет? Они также знали речь арабскую, как и арабы, или были вообще арабами, многие христиане или иудеи. Знали арабский язык, пойду. Им было достаточно услышать, что говорит Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. Хорошо? А так подразумевается вообще что? Не просто услышал ухом, а доведен до него смысл. Ясно? Слова «Валям юкмин билляди урсильту би» — «не уверовал в то, с чем я отправлен». Он, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, отправлен ко всем людям с шариатом, который аннулирует, упраздняет все другие предшествующие религии. А дальше говорит человек мусульманин, а те, которые в Европе или в других местах есть, те, до которых не дошел ислам, иначе как только в каком-то искаженном виде, когда уродуют облик ислама и доводят в каком-то таком искаженном виде. У них есть оправдание или нет? Человек мусульманин говорит, какое отношение к ним? Сейчас они исповедуют что? Религию, которую они исповедуют. Религия неверия. То есть мы не можем сказать про них, что они верующие. Хорошо? Их неверие это куфр. Их вера это не вера. Это неверие. Хорошо? Это куфр. Потому что они сами считают, что они исповедуют нечто отличное от ислама. То есть нечто противоположное исламу, не соответствующее исламу. Да, они сами спросишь, вы ислам исповедуете? Они скажут нет. Вы мусульмане? Они скажут нет. Но если они мусульмане, значит они не веруют в ислам. То есть они неверующие. Понятно или нет? Поэтому мы выносим суждение о них внешнее, в этом мире, что они неверующие. Правильно? Да, они неверующие. Это внешнее суждение о них. Если до них не дошел призыв в таком виде, посредством которого предъявляется довод, худжа, то тогда мы говорим «Амрухум иля Аллах». Их дело принадлежит Аллаху, субхану таля, в судный день. То есть Аллах уже будет решать о них. Если до них не дошел довод, будет проведено испытание для них там в вечном мире, хорошо? Аллах, субхану таля, уже будет решать их участь там в вечном мире. В этом мире, что касается этого мира, то здесь мы относимся к ним в соответствии с их положением, в соответствии с тем, что подразумевает их положение, что они неверующие, что они не мусульмане. Почему? Потому что они сами считают, что они находятся на какой-то другой религии, не исламе. Правильно? Обязанностью их является, если бы, конечно, шайтаны не играли бы с ними, не забавлялись бы, не игрались бы с ними, говорит шейх мусульмин, обязанностью их что является? Когда они услышали про этот ислам, спрашивать, что за религия, к чему эта религия. Потому что, в общем, неверующие знают ислам. Знают, что это предать себя Аллаху. Хорошо, предание себя Аллаху, об этом они знают. Предание себя Всевышнему, об этом же они знают, что религия такая у всех пророков, по сути, предать себя Создателю. Знают об этом, да? Если они знают, а ислам что такое? Спроси, скажу тебе, предать себя Всевышнему. А, ну это же ты знаешь. А предание себя Всевышнему уже есть, это ваше писание. То есть ты должен спрашивать. Ислам, пусть это на ваших языках, но слово ислам есть в ваших писаниях. Аллах Субхану Тааля говорит об этом. Что сказали апостолы, хавариюна, ученики Иса, алейхиссалям, сподвижники, «Аманна билляхи вашхад би анна муслимун». Мы уверовали в Аллаха, засвидетельствуя, что мы муслимун, что мы муслимы, мы исповедуем ислам. То есть религию предания себя Аллаху. В Таурате Аллах Субхану Тааля говорит, сказано, про поводу Таурата, вернее, «Яхкум биан набиюна лязина асламу лиллязина аду». Выносят суждение на основе Таурата пророки, которые приняли ислам. То есть религия пророков была ислам. Выносят суждение, судят тех, которые исповедуют иудаизм. То есть так было. Муса, алейхиссалам, его народ что сказал? «Африг алейна собран, ва таваффана муслимин». «Пролей на нас терпение и упокой нас мусульманами». То есть они, в общем-то, знают эту религию, религию предания себя Аллаху Всевышнему. И когда пришел посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, и если его религия – это эта религия, предать себя Аллаху, предать себя Всевышнему, то почему они не изучают, почему они не ищут? Мы сказали, сегодня кто ищет истину, он… В общем-то, очень легко ему доискаться, потому что столько информации, столько источников. Шейх Усаймин говорит, мы не можем вынести сейчас суждение обо всех, дать каждой личности, каждому индивидууму какое-то что, общий хукм, общее суждение. Мы говорим, каждый, кто услышал о Коране, должен искать. Поскольку сейчас он, веруя в какую-то религию, считая, что он в одной стороне, а ислам в другой стороне, и не считает себя мусульманином, то мы судим его, что по его религии. Да? То есть он не мусульманин, он иудей, он христианин, он неверующий, он не верит в ислам. Хорошо? Даже если у него есть оправдание по незнанию, мы судим о нем, исходя из его религии. Какая-то религия, Не ислам. Значит, не ислам. Значит, куфр. А уже мы сказали, участь его в вечном мире, если до него не дошел довод, как говорил Самин, мы слова привели новые, другие слова, то участь уже это принадлежит Аллаху Субханаху Та'аля. И многие улема говорят, что они похожи на Ахлюль-Фатра тогда. Ахлюль-Фатра, то есть вот люди этого периода, когда не дошел призыв пророков, да, да, до людей. Ясно? Следующий хадис, который приводится в этой главе. Сказано, хаддасана Яхья бну Яхья. Муслим говорит, рассказал нам Яхья бну Яхья, которому сообщил Гушейм от Салиха бни Салиха аль-Хамдани, от Аш-Шааби, который сказал. Раэйту раджулан мин ахли Хурасан Сааля Шаабия. Я увидел человека из жителей Хурасана, который спросил Шааби. Задал вопрос Шааби. Сказал я Абу Амр. О, Абу Амр. Инна ман кибалана мин ахли Хурасан якулуна фи раджуль иза аатака аматау сумма тазавваджаха фахуа карраки баданатаху. О, Абу Амр. Поистине, те, которые есть у нас там, в стороне Хурасана и жители Хурасана, они говорят по поводу человека, который освободил свою рабыню, а потом женился на ней, что он подобен тому, кто ездит на своей бадана. Мы сейчас поговорим, что такое бадана. Шааби сказал, «Хаддасани Абу Бурда табну Аби Муса», рассказал мне Абу Бурда, сын Абу Мусы, то есть Абу Муса Ашари, от своего отца Абу Муса Ашари, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Саласатун ютауна аджрахум марратейн», три категории людей, кому будет дана награда их дважды. Дважды. «Раджулю мин ахлиль китаб амана би набиихи ва адракан набия саллаллаху алейхи вассалям фа амана бихи ва таба'аху ва саддакаху фа лаху аджран». Первое. Это человек из обладателей Писания, который уверовал в своего пророка и застал пророка, то есть Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям, и уверовал в него тоже, и последовал за ним, и признал правдивость его послание, того, что он сказал, поверил ему, вот такой получит две награды, двойную награду. Это раз. Вторая категория. وَعَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَدَّ حَقَّ اللَّهِ تَعَالَى وَحَقَّ سَيِّدِهِ فَلَهُ أَجْرَانٌ. Раб-невольник, который выполнил право Аллаха, то есть соблюл, выполнил право Всевышнего Аллаха и право своего господина, своего хозяина, получит две награды. وَرَجُلٌ كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ فَغَزَاهَا فَأَحْسَنَ غِزَاءَهَا. И человек, у которого была рабыня, и он ее вскормил, и вскормил ее наилучшим образом. ثُمَّ أَدَّبَهَا. Потом воспитал ее. فَأَحْسَنَ أَدَبَهَا. И воспитал ее наилучшим образом, дал ей наилучшее воспитание. Сумма атакаха, потом дал ей свободу. Ватазавваджаха, и женился на ней. Фалаху аджран, ему две награды. И Шааби сказал этому хурасанцу, который задал ему вопрос, хус хазаль хадис бигайри шейх. Возьми этот хадис просто так, бесплатно, без ничего, безвозмездно. Факад кана раджулу ярхалу фима дуна хаза иляль мадина. Ибо знай, что бывало так, что и за меньшим, чем это, человек отправлялся в путь в Медину аж, чтобы взять меньше, чем это, чем то, что я тебе сейчас дал. И дальше приводится еще одна версия, еще один иснад этого хадиса, который приводит имам Муслим, текст которых подобный. Давайте разберем с вами иснад этого хадиса. Яхья бну Яхья. Кто такой Яхья бну Яхья? Яхья бну Яхья бни Бакр. Бни Бакр ат-Тамими. Здесь Яхья бну Яхья ат-Тамими. Ан-Нисабури. Из Нисапура. Из Нишапура. Да, по-русски Нишапура они говорят на него. Нисабури. Из Нисабура. То есть это город кого? Имама Муслима самого. Яхьябну Яхьябни. Бакар. Абу Закария. Нисабури. Аль-Хурасани. Потому что Нисабур он где? В Хурасане. Хурасан, что это за земля Хурасана? Хурасан это Иран, часть Афганистана, Туркмения, вот среднеазиатские эти республики. Это все Хурасан называлось раньше. Мавара Аннахар. То, что за реками, то, что за двуречьем, то есть за реками Тигр и Ефрат. Хорошо? Фурат и Диджра. За этим это уже там Хурасан. Хорошо? Так вот, он Хурасани, он Хафиз. Хафиз Яхьябну Яхьябни Бакра. Тмими. Его назвали Райханату Нисабур. Райханату Нисабур. То есть базилик. Базилик Нисабура. 226 год хиджры, год его смерти. Дальше он передает от кого, говорит, сообщил нам Хушейм. Хушейм кто такой? Хушейм бну Башир. Аль-Васити. Аль-Васити, то есть в городе Васит в Ираке он жил. По происхождению бухарец. Из Бухары. Смотрите, вы, которые не арабы. Хорошо? Вы не арабы. Посмотрите, сколько передатчиков хадисов, великих имамов, хафизов, которые не были арабами. Их язык родной, язык матери, это там персидский или какой-то там другой язык. Хорошо? И в этом побуждение. Побуждение к изучению религии, к изучению арабского языка, к чему мы всегда призываем. Ну, конечно, не так, что люди изучают арабский язык и увлекаются, и уходят в изучение арабского языка, и при этом где-то в стороне у него остается таухид, акида, манхадж. Нет. Самое главное, как мы с вами говорили до этого, помните? Етру алейм аяти. Сначала читает знамения. Сначала учит основы. Сначала постигнет таухид, манхадж. Ученика сначала этому научи, основам этим. А потом уже, когда ты видишь, что он взял эти основы, когда он стал прочным в таухиде, в правильных убеждениях, в манхадже, потом уже давай ему арабский язык. Иначе ты сейчас его снабдишь оружием, он возьмет этот арабский язык и станет рафидитом или еще кем-то, или хариджитом, и потом начнет этим же оружием, что сражаться против Ахлиссунна ваджамаа. Нет, но тот, кто взял правильный манхадж, правильную акиду, учите арабский язык, потому что эта религия, она неспослана на арабском языке. Год смерти Хушейм ибн Башира, 183 год хиджры. Он передает от Салиха ибн Салиха аль-Хамдани. Салих ибн Салих Хамдани аль-Куфи, то есть куфиец. Муаззин. Муаззин. Он отец Али ибн Салиха ибн Хай. То есть его сын Али тоже известный. Хасан ибн Салих. Он их отец. Иногда его называют Салих ибн Хай. То есть возводят к его дедушке. Год смерти 153 год хиджры. 153 год хиджры. И он передает от кого Салих ибн Салих аль-Хамдани? Куфи от кого передает? От кого передает? Смотрите в снаде. От Шааби. Ну, Шааби вы должны знать. Шааби из известных табиинов. Шааби Амир бну Шарахиль. Амир бну Шарахиль. Аль-Хамдани. Шааби. Куфи. В 103 году хиджра он умер. Шааби бну Амир. Шааби, вернее, Амир бну Шарахиль. Амир бну Шарахиль. Передает от кого Амир бну Шарахиль Шааби? От кого передает? От Абу Бурда бни Аби Муса аль-Ашари. То есть Абу Бурды сына Абу Муса аль-Ашари. Абу Бурда, звали Абу Бурда-то, его звали тоже Амир, как и Шааби. Тоже в Куфе он был и умер в 103 году хиджры. Тоже как и Шааби сам. Понятно или нет, Бурда, сын кого? Абу Муса аль-Ашари. Абу Муса аль-Ашари, как звали Абу Муса аль-Ашари? Это сподвижник пророка, алейхиссалату вассалям. Абу Муса аль-Ашари. А, мы говорили уже не раз. Я думал, вы сейчас хором скажете. Ну, наверное, те, которые с нами на связи через скайп, они сейчас все хором говорят, но мы не слышим их. Абдулла ибн Кайс. Абдулла ибн Кайс аль-Аш'ари. Абу Муса аль-Аш'ари. Год его смерти 42-й год. 42-й год хиджры. И обратите внимание теперь на этот эснад. В этом эснаде есть тонкость, о которой уже говорили раньше. Ан-Науви говорит, обратите внимание на... Это слова Ан-Науви. Да, посмотрите на тонкость здесь. Посмотрите. Может быть, когда мы читали, у вас возникло удивление. Ас-Салих ибн Салих аль-Хамдани от Шааби, который сказал, я увидел человека из жителей Хорасана, который спрашивает Шааби. Как это Шааби говорит, увидел человека, который спрашивал Шааби? Нет. Имеется в виду, что Салих ибн Салих передает от Шааби. Хорошо, передает от Шааби много. Там какую-то историю длинную. Хорошо. И он говорит, то есть Салих ибн Салих. И я увидел какого-то человека из Хорасана, который спрашивает Шааби. То есть это Салих говорит, что он увидел, что некий человек спрашивает Шааби. Салих Абу Салих. Он говорит, что увидел, что человек спрашивает Шааби. И говорит, обращаясь к Шааби, я о Абу Амар, вот там есть в стороне Хорасана такие люди, которые заявляют, что заявляют? По поводу человека, который освободил свою рабыню, а потом женился на ней, что он как будто бы оседлал свою верблюдицу Бадана. Что такое верблюдица Бадана? Бадана – это когда человек верблюда жертвует в хадже, приносит его как гадий. Это называется Бадана. Понятно или нет? Называется Бадана. То есть, как будто бы человек освободил свою рабыню, и если он это сделал ради Аллаха, сейчас он поступает вот неправильно, сам используя потом эту рабыню, женясь на ней. То есть получает такую выгоду, как бы, да? Вот бесплатная жена сейчас, хорошо, женюсь на ней. Ты уже освободил ее ради Аллаха, и теперь женишься, как будто бы человек, который принес жертвенное животное, гадий, да, посвятил это животное Аллаху, субхана ва тааля, в хаджи, и вот он гонит этот гади, чтобы зарезать его ради Аллаха, сам что на нем ездит, там использует его. Вот так вот. Вот они сравнивают такого человека вот с таким человеком. И Шааби приводит им этот хадис. Приводит этот хадис, где сказано, что три категории людей, которые получат двойную награду. Первое – это человек из обладателей Писания. Ахлюль-Китаб. Который веровал в своего пророка и уверовал пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Застал его, уверовал, последовал за ним, принял на веру то, что он сказал, и он получит двойную награду. Ан-Науви говорит, то есть, всякий иудей, или нет, прежде Ан-Науви, пока ставим слова Ан-Науви, сначала сами разберем, да, то есть, всякий обладатель Писания, Ахлюль-Китаб, иудей, христианин, смотрите, если он принимает ислам, до этого он верил в своего пророка, а потом уверовал в нашего пророка, пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Он получает двойную награду, две награды. Почему? Первая награда – это за веру в своего пророка. Вторая награда – это за веру в нашего пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И это из полноты милости Аллаха, субхана ва тааля, полноты милости Аллаха к этому иудею или к этому христианину. Во-первых. Во-вторых, в этом побуждение для них входить в ислам. Что вам еще нужно? Вы двойную награду получите. И поэтому хадис о Геракль. Геракль, то есть Ираклий, об Ираклии, императоре Византии. Пророк, алейхиссалату вассалям, направил ему письмо. И в этом письме было сказано «Аслим таслам». «Прими ислам, спасешься». Аслам, аслим, ютикаллаху аджрака марратейн. Прими ислам, Аллах тебе даст награду твою дважды. И в Коране сказано об этом. Аллах субхана ва тааля говорит: "Уляика ютауна аджрахум марратейн". Они те, которым будет дана их награда дважды. То есть те, которые веровали в своих пророков, а потом уверовали в пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Здесь побуждение от Аллаха, субхана ва тааля, для них, чтобы они входили в ислам. Ясно? Но вопрос. Если сказано, что они получают двойную награду. Им две награды. Почему? Потому что веровали в своего пророка, потом уверовали пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Означает ли это, что они лучше, чем Абу Бакр? Потому что Абу Бакр, у него одна награда. Он не был иудеем, он не был христианином, верующим там в своего пророка. Понятно или нет? Он не был до ислама. Он сразу принял ислам, альхамдулилля, не будучи до этого иудеем или христианином. Получается, в этом плане у него нет этих двух наград. Означает ли это, что вот иудеи, христиане, принявшие ислам, они лучше, чем Абу-Бакр? Или лучше, чем Умар? Да, он получает двойную награду, две награды. Но с какой точки зрения? С точки зрения того, что он уверовал в своего пророка и уверовал в нашего пророка. Это тонкий момент. Это важное правило. Он, да, получает две награды, но Абу-Бакр, та награда, которую получил Абу-Бакр, или получил Умар, за исповедание этой религии, за помощь этой религии, за свой ислам, за тот вклад, который они внесли в ислам, за свой иман, за свою веру. Их одна награда с ней не может сравниться. Ни две награды других людей, ни три, ни тысяча. Тысяча наград других не сравнится с этой одной наградой Абу Бакра или Умара. Ясно или нет? То есть разница между количеством наград и качеством, размером награды. Ясно или нет? Вот это вот учтите. Это объяснит вам многие другие шариатские тексты, аяты и хадисы. Так это первое. Потом сказано, раб невольник, который соблюл права Аллаха Всевышнего и право своего хозяина, тоже получит две награды. Был невольник, раб, он соблюдал права Аллаха Субхана ва Тааля, то есть обязанности, которые Аллах на него возложил. Он соблюдал их. И соблюдал права хозяина своего, свои обязанности перед хозяином своим. Он тоже соблюдал две награды. И третий человек, у которого была ама. Аматун, то есть рабыня, невольница. Он ее вскормил наилучшим образом. Воспитал ее наилучшим образом. В исламе. Потом освободил ее и женился на ней. Две награды. Вот это вот на самом деле сделал кто? Пророк, алейхиссалату вассалам. Этот хурасанец, когда сказал, что там в Хурасане критикуют таких людей, которые женятся на своих освобожденных рабынях. На самом деле это сделал кто? Сам пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. Он дал свободу кому? Софии. София, она была в числе пленниц после взятия иудейской, еврейской вот этой крепости. Какой крепости? Иудейской, еврейской. Хайбар. Она была в числе пленников, она была дочерью одного из руководителей иудеев, из их книжников, раввинов, там, знатоков их религии, такой самый уважаемый, из самых уважаемых людей. Она была в числе пленниц. Пророк, алейхиссалату вассалам, он дал ей свободу. Она была рабыня, по сути. Пророк, алейхиссалату вассалам, дал ей свободу, женился на ней, ваджа'аляха итқаха садақа. И ее махрам, ее садакам, садак это махр. Махрам что сделал? Брачным вот этим подарком. Вот это освобождение ее сделал для нее махр. То есть это сделал пророк сам, саллаху алейхи ва саллям. Такой человек, ему две награды. Здесь указание на то, что вот эти вот рабыни, подопечные, раз их нужно воспитывать наилучшим образом, тем более нужно воспитывать и обучать свободных. Это значит, что человек должен уделять внимание своей жене, должен ее обучать, должен ее воспитывать в исламе. Ар-риджалю каввамуна аля-ниса. Мужчины попечители над женщинами. Это попечительство не означает, что там бьет ее, или ругает, или командует. Нет, не в этом же состоит смысл попечительства. Если кто-то думает, что к этому сводится смысл попечительства, ошибается глубоко. Нет, воспитывать, объяснять, заботиться о ней прежде всего, о ее религии, о ее знании, о ее воспитании. Наподобие того, как ты это делаешь в отношении твоей дочери, ты учишь ее, точно так же должен учить свою жену. Но сейчас, к сожалению, наоборот. Да? Женщина, она кавама. Да, женщина, она, которая руководит в семье. Зачастую. Она держит в руках палку, она, которая воспитывает, иди, сиди, встань, делай, не делай, пойди сюда, уйди отсюда. И он только отвечает, халдер, халдер, да, есть, есть, слушаюсь, да. При этом говорят, ну вот пророк алейхиссалату вассалям, он же вот спрашивал совету у Умсалямы. Умсалема сказала ему, что ты подстригись, зарежь свое жертвенное животное, потом люди последуют твоему примеру. Почему вы так против того, чтобы мужчина руководствовался словами женщины? Пророк алейхиссалату вассалям, что все время руководствовался словами женщины, что ли? Один раз, несколько раз посоветовался с женой, и, альхамдулилля, хороший совет. И потом, кто это жена, это кто? Это Салема, это сподвижница. Кто тебе не говорит, не советуйся, да, если ты видишь, что может какой-то дать совет дельный тебе жена в этом вопросе. Одно дело, какой-то совет в каком-то частном вопросе, дельный. Другое дело, когда подчинение и руководство. Это же разные вещи. Если еще и страх. А? Еще если такой страх, что, как говорит Яхафуна Бельгаиб, боятся в отсутствии жены. То есть он сам здесь сидит, жена в Киргизии, или в Иордании, или еще где-то, и он сидит здесь, боится ее, на расстоянии боится даже, да? И Шааби сказал Хурасанцу, он сказал, возьми вот этот хадис, да? То есть, нет, наоборот, двойная награда будет такому человеку. И возьми этот хадис бесплатно, просто так, и знай, что за меньшим, чем это, люди ехали в Медину, чтобы взять какой-то хадис. Это указание на что здесь? Указание на путешествие для получения знания, для получения хадиса. И Бухари, он упомянул этот хадис в двух местах. Внимательно. В двух местах. Во-первых, в главе «Та'алиму раджуль аматаху» – обучение человеком своей рабыни. И во второй главе, во втором месте «Рихляту фи талабиль хадис» – путешествие для получения хадиса. В двух главах. Этот хадис приводится, соответственно, и у Бухари, и у Муслима. Значит, этот хадис какой? А? Хадис муттафакун алей. Если предшествующий хадис, всякий иудей, там, христианин и так далее, да? Человек из этого услышит обо мне. Это мин муфрадат муслим. То есть из тех хадисов, которые приводятся только у Муслима. Только у Муслима. То этот хадис, он, который муттафакун алей, то есть приводится и у Бухари, и у Муслим. Понятно или нет? Предшествующий хадис называют уляма говорит амин афрад муслим. То есть то, что привел только муслим. То этот хадис муттафакун алейхи. Муттафак алейхи. Так же, как первый хадис. Понятно или нет? Первый хадис муттафакун алей. То есть у Бухари и Муслима. Второй хадис только у Муслима. Этот хадис и у Бухари, и Муслима. Какие выводы мы с вами сделаем из этого хадиса? Первый вывод. Обширность милости Господа миров. Посмотрите, какая обширная милость Аллаха Субхану ва Тааля. Две награды. Там двойная награда. Второй вот из этого хадиса. «Анналь имана би Мухаммадин саллаллаху алейхи ва саллям ла юнафиль имана би русули сабикин, баль хуа мин арканиль иман». Вера Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям никак не противоречит вере в предшествующих посланников. Более того, она входит в столпы имана. Толпы веры. Третье. «Анналь анбия динухум вахид». Что пророки все, у них одна и та же религия. Религия ислам. Предание себя Аллаху Субхану ва Тааля путем таухида, путем единобожия. Четвертый вывод из этого хадиса. «Янбаги аль мувазанату бейналь ваджибат валь хукук». То есть у человека должен быть баланс, равновесие между или в вопросе соблюдения обязанностей, соблюдения прав. Откуда мы взяли это? Соблюдать право Аллаха, соблюдает право своего хозяина. При этом это одно другому не противоречит. Должно быть равновесие, должно быть соблюдение всех прав. Каждому обладателю права, дай ему право. У Господа твоего на тебя право, дай ему его право. У жены твоей право, дай право. У родителей право, дай родителям право. У души твоей право, дай право. У детей право, на тебя дай право. У соседа право, дай ему право. Вати куллязи хаккин хаккаху. Дай обладателю права, каждому обладателю права, его право. Понятно или нет? Понятно? Следующий вот из этого хадиса. Анналь мавали ля ум хаккун аля мамлюкихим. Что хозяева или те, которые владеют невольниками, да, хозяева невольников, у них есть право на своих невольников. Следующее вот из этого хадиса – стремление к воспитанию семьи. Стремление, устремленность к тому, чтобы воспитывать семью, жену, детей. Седьмое. Фадлюль итака. Достоинство такого деяния, как освобождение рабов. Ислам всячески побуждает освобождать рабов. Это богоугодное дело. Угодно Аллаху Субхану ва Тааля. Восьмое. Вот этот брачный дар, он может быть какой-то вещью нематериального плана. Ма'науи. То есть абстрактная, нематериальная вещь. Как, например, свобода. Свободу потрогать можно? А? Нет. Поесть? Понюхать? Нельзя. Она не мадди, она не материальна. Но она может быть махром. Обучение Коран, пророк алейхиссалату вассалям, сделал махром. Человеку, у которого не было ничего другого, сделал это махром, чтобы он обучил жену свою сурам из Корана, который он знает. То есть махр может быть вещью ма'науи, то есть вещью нематериального плана. Девятый вывод из этого хадиса. Рихляту фи талаб аль-илм. Путешествие ради получения шариатского знания. Что касается шейха ибн Усаймина, рахмаллаху таля, то он говорит по поводу этого хадиса. Слова увидел некого человека из жителей Хурасана, как он спрашивает Шааби, и сказал это человеку Абу Амр, поистине в нашей стране есть и жители Хурасана такие, которые говорят, что если человек дал свободу своей рабыне, а потом женился на ней, то он как тот, кто оседлал свою верблюдицу бадана. То есть хади. То, что дарится, то, что приносится в жертву ради Аллаха Субхану Таля паломникам. Это называется будн. Будн. Бадана. Аллах Субхану Таля говорит, валь будна джаальнаха лакум мин шаайри ля лакум фия хаир. Валь будна, то есть вот эти вот верблюды жертвенные, мы сделали для вас из обрядовых знамений Аллаха. Для вас в них польза и благо. Пророк, алейхиссалату вассалям, увидел человека, который гонит верблюдицу, и сказал, садись, едь на ней. А он сказал, это бадана, то есть это гадий. Это вот это животное, которое будет гадий. То есть они что имеют в виду, эти хурасанцы, что имели в виду? Что вот этот человек совершает какое-то, ну, низкое дело, как будто ездит на своей верблюдице, использует ее, которую он на самом деле хочет принести в жертву ради Аллаха Субхана ва Тааля. То есть как человек, который дал что-то в виде садака, в виде милостыни, а потом пользуется этим. Также этот тоже. Освободил свою рабыню ради Аллаха в качестве садака милостыни, а потом сам пользуется ею, женившись на ней. И привел Шааби вот этот хадис. Шейх Усаймин говорит, знает, что у человека в отношении рабыни есть несколько положений, несколько ситуаций, может быть. Первое. Женится на ней тогда, когда она находится в его власти. То тогда его никак будет недействительным, на самом деле. Почему? Потому что не может более слабое прийти и отменить что-то более сильное. Прийти подействовать на что-то сильное. Понятно или нет? То есть у нас сейчас есть две вещи. Владение как рабовладельца этой женщины. Второе, что? Брачный договор, никях. Что сильнее? Что сильнее? Владение как рабыни сильнее. Хорошо, как право сильнее. Владеет сильнее человек. Понятно или нет? И прийти что-то более слабое, прийти поверх того, что более сильное, не может. Уже и так есть что-то более сильное. Зачем? Поверх этого придет нечто слабое. Понятно ли? То есть более слабое не поступает к более сильному. Это правило. Ля еридуль адрафу аляль аква. Более слабое не подступает к чему-то более сильному. И мы говорим, что эта женщина, она и так тебе дозволена. Без никаха. Зачем тебе договор никаха, если это твоя рабыня? Понятно или нет? Это первая ситуация. Вторая ситуация дает свободу и делает эту свободу ее махром. Это разрешается, так поступил пророк, алейхиссалату вассалям, в отношении Софии бинт Хуей, матери правоверных, ради Аллаху Таляна. Женился на ней, освободил ее, женился на ней, сделав свободу ее махром. Третья ситуация, когда дает свободу, она освобождается полностью, то есть не делается свободу ее махром, а потом женится на ней. И уже тогда ее вали, ее опекун становится уже не он сам уже, а ее отец, если там он есть, или там сын, если у нее есть сын, или кто-то из ее родственников, из асаба, то есть родственников по мужской линии, да, со стороны мужчин по мужской линии, или же ее хозяин, хорошо, может стать ее вали. Почему? Потому что, когда нет родственников, то тогда переходит право опекунства, виляя переходит к кому? Если нет виляя, то насаб, то есть опекунство по родству, то тогда вступает в силу опекунство по валя. Валя, то есть по освобождению. Понятно или нет? То есть хозяин, он опекуном бывает. Так же, как он наследует, мы говорим, бывший хозяин. Понятно или нет? И это тоже дозволено, говорит Шейх ибн Усаймин, то есть кто освободил свою жену, потом женился, он получит две награды. Награду за освобождение, во-первых, во-вторых, что за то, что он вот так вот своим этим бракосочетанием, браком с этой женщиной, он оберег ее целомудрие. Понятно или нет? Оберег ее целомудрие и обеспечил ее, то есть сохранил ее руки тоже, то, чтобы она там ходила, мучилась, побиралась, просила кого-то. Да, он женился, она не будет ее обеспечивать. Понятно или нет? Дальше. Слова рахимахуллах, да смеется над ним Аллах, и сказал Шааби, рассказал мне Абу Бурдата, бну Аби Муса, рассказал мне Абу Бурда. Абу Бурда, как звали его? Амир, мы сказали. Амир бну Абдилля бни Кейс. Да? Потому что Абу Муса, Абдулла бну Кейс. Что сказал Абу Муса, Ашари, что посланник Аллаху саллаллаху алейхи ва саллям, и потом привел хадис. И смотрите, то есть Шааби этому Хурасанцу дал ответ в виде чего? В виде хадиса. И это самый лучший ответ. Ответь человеку, когда он спрашивает тебя про хукм чего-то, ответь ему доводом, который включает в себя этот хукм. Он спрашивает тебя про законоположение исламское, ответь ему хадисом, доводом, в котором есть ответ на этот вопрос, про это законоположение. Например, спрашивает тебя человек какой-то, можно ли совершать намаз в то время, когда твое сердце занято тем, что вот еда уже стоит, готова. Готова еда уже, ужин готов или там обед. А ты ему отвечаешь, сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, ля салата би хадрати таам, нет намаза, когда готова еда. Нет намаза в присутствии еды. Поешь сначала, потом уже делай намаз, потому что иначе ты будешь думать все время об еде уже. Это лучше, чем ты скажешь ему, нет, не совершай намаз, потому что еда уже вот стоит, еда готова, ты будешь отвлекаться. Нет, ты скажи ему, ля салята би хадрати таам, сказал пророк алейхи салату ва саллям, нет намаза, когда что готова уже еда, присутствие еды. Поэтому, если ты так сделаешь, хорошо, Шейх ибн Усаймин говорит, что он сделает эту вещь, если ты скажешь ему так. Нет, пророк Сусам сказал, нет намаза в присутствии еды. Тогда он сделает это почему? Он не будет совершать намаз, поесть сначала. Почему он это сделает тогда? Сделает тогда это из намерения следовать пророку, алейхиссалату вассалям. Понятно или нет? А если ты ему не скажешь хадис, тогда он это сделает просто, что следуя за тобой. Подражая тебе. Так клеит дело. Есть разница между тем, когда человек делает что-то, следуя за пророком, алейхиссалату вассалям, и когда он просто слепо подражает какому-то ученому без довода. Есть разница, верно? Одно дело следовать доводу, пророку Салсам, другое дело слепо следовать кому-то из людей. И поэтому, говорит Шейх ибн Усаймин, искателем знания для них вот хорошим, благим является обратить на это внимание. То есть, насколько ты можешь, если можешь отвечать с далилем, который понятен спрашивающему, чтобы он понимает из него хукм уже, понимает законоположение исламское, но не отходите от этого. Не отходите в сторону. Давайте ответ вот так вот далилем. Хорошо? Если невозможно, то есть ты далиль скажешь, но он не поймет, то тогда разъясняете ему в соответствии с тем, как это понятно их умам. Дальше. Шааби, да смилуется над ним Аллах, привел хадис. Здесь он не сказал, ну, они могут понять неправильно, или они там ошибутся. Он просто привел хадис, потому что текст хадиса понятен на самом деле. И он сказал, что рассказал мне Абу Бурда, сын Абу Мусы, от своего отца, то есть Абу Муса аль-Ашари, Абдулла ибн Кейса, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, тройкам будет дана их награда, дважды человек из Писания, то есть иудей-христианин, который веровал в своего пророка, застал пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, и уверовал в Него, и последовал за Ним, и поверил в то, что Он сказал, поверил Ему, ему будет две награды. Первая награда за то, что последовал за первым пророком. Вторая награда за то, что последовал за вторым пророком. Потому что это его действие указывает на что? На то, что он хотел истину, как в отношении первого пророка, так в отношении второго пророка. Он последователь истины, а не просто потому, что он там родился кем-то. Понятно или нет? Раз он принял потом ислам и последовал за вторым пророком, значит, следование за первым пророком было почему? Потому что он хотел истину. Он хотел истину, как с первым пророком, так и со вторым пророком, поэтому получит двойную награду. Дальше. Слова «раб, невольник, который соблюл права Всевышнего Аллаха и права своего хозяина», ему две награды. Почему? Потому что он два права выполнил. Право Аллаха и право своего господина, право своего хозяина. Не пренебрег правом хозяина, не пренебрег правом хозяина и при этом не допустил упущения в отношении прав Аллаха Субхану Аталя. Здесь сказано «выполнил хаккулла», право Аллаха. Что подразумевается здесь под правом Аллаха? Мы с вами говорили, когда изучали Усуль аль-Фикх, если какое-то слово в единственном числе, да, как здесь, муфрат, оно хоть в единственном числе, но оно находится в изофетном сочетании, в идафе, является мудаф, является в обороте принадлежности, да, первым членом, то оно указывает на всеохватность, то есть все права Аллаха, как бы так получается, да. Но здесь «ам урида биги аль-хас», общее, но подразумевается частное. Не все права Аллаха, а те права, которые, соблюдение которых лежат на рабе именно. Потому что среди прав Аллаха есть такие, которые не лежат на рабах. Как, например, имущественные права. Закят. Раб не обязан платить закят. Потому что его имущество – это не его имущество, это имущество хозяина. Садакатуль-фитр. Садакатуль-фитр. Фитр. Садака. Он платит? Нет. На нем не лежит. И другие вещи. Также из рабов, которые, из прав, которые не лежат, из обязанностей, которые не лежат на рабах. Это джихад, это хадж, не обязан совершать раб, невольник, хадж. Салат джума, намаз джама, тем более не должен совершать, не обязан совершать. Хорошо? Но джума, джама, хадж, если разрешит хозяин соблюдать, то тогда он соблюдает. Хорошо? Но здесь речь идет о чем? Об обязанности. Мы не говорим, можно или нет. Мы говорим, что... Обязан или нет? Нет, не обязан. Не обязан. То есть с него спадает обязанность. Почему? Из-за прав его хозяина. Если хозяин разрешает ему это делать, то тогда это право хозяина, тогда нет что, никаких препятствий. Тогда это будет уже для него обязанностью, потому что что? Хозяин не запрещает. Третье сказано, человек, у которого была рабыня, он ее вскормил наилучшим образом, воспитал ее наилучшим образом, дал ей свободу, женился на ней, ему две награды. А они говорят, что если он женился, дав ей свободу, то как будто бы человек, который сел верхом, оседлал, ездит на верблюде вот этом жертвенном. Он получит две награды, наоборот, сказано. И потом Шааби говорит этому хорасанцу, что возьми вот этот хадис просто так, без ничего. Хорошо. И сказал ему, но знай, что люди из-за меньшего, чем это, ехали аж в Медину, чтобы им рассказали хадис. Хорошо. Либо они ехали, чтобы им рассказали хадис, или меньше этого, то есть хадис они могли получить и там, то есть был передатчик, но они ехали в Медину, чтобы повысить свой иснат. Понятно или нет? То есть тот, кто им рассказал, надежный передатчик, проблем нет. Он где-нибудь в Хорасане или где-нибудь в Египте. Или еще дальше. Ему рассказали хадис. Хадис достоверный, но он хочет услышать от того, от кого этот услышал. То есть свой иснат повысить. Понятно или нет? Как Джабир бну Абдилля сделал это, ради Аллаху таля ангума. Он поехал к Абдулла бну Унейсу. Поехал далеко-далеко. Поехал в Шам целый месяц пути. В пути целый месяц был. Приехал, чтобы спросить про хадис. Правда, что такой хадис есть? يَحْشُرُ اللَّهُ الْعِبَادَ فَيُنَادِيهِمْ بِصَوْتِ يَسْمَعُهُ مَنْ بَعُدَ كَمَا يَسْمَعُ مَنْ قَرُبَ. Аллах соберет рабов и воззовет к ним голосом, который услышат далекие, так же, как услышат близкие. أَنَ الْمَلِكَ أَنَ الدَّيَّان. Я царь, я судья. И отправился в путь, чтобы услышать этот хадис один. Ехал целый месяц. Он, хадис этот знал уже, он услышал от людей, но он хотел, чтобы непосредственно услышать от него, повысить свой иснат. То же самое сделал Ибн Умар, ради Аллаху Таля анху, в истории, сказано, хариджити и так далее. Но об этом будет уже в будущем разговор, говорит сегодня, что амин, иншаллаху тааля. выводы мы с вами разобрали из этого хадиса. Шейх наш, пусть Аллах его хранит, он сказал, что видел, как шейх Альбани, ну это было не один раз, но он видел, как шейх, встречая людей из числа христиан, которые принимали ислам. И он встретил одного такого человека из числа христиан, принявших ислам. Человек был из Талибуль-Ильм, из искателя знаний, встретил его в Мекке, шейх Аль-Альбани, и сказал ему: «Убащируку каби башарати Набии, саллаллаху алейхи ва саллям, я тебе благовествую, радую тебя вестью от пророка, алейхиссалату вассалям», и упомянул ему вот этот хадис, что будет две награды тебе за веру в твоего пророка, а потом, что ты уверовал, когда узнал о пророке ислама, уверовал в пророка ислама. Что касается Науви, рахмаллаху та'аля, то он говорит, что здесь есть в этом хадисе вывод такой, достоинство тех, которые уверовали в нашего пророка, из людей Писания, которые уверовали в нашего пророка, что они получат две награды за веру своего пророка до упразднения, до его шариата, и, во-вторых, веру в нашего пророка. Дальше он говорит, достоинство раба-невольника, который соблюдает права Аллаха, соблюдает права своего хозяина, и достоинство того, кто дал свободу своей рабыне, женился на ней, и что это не относится к категории руджуа фи садака, то есть возвращать свою милостыню себе обратно. А наоборот, это ихсан бада ихсан. Добро после добра. Вот что это такое. И в словах Шааби говорит он, когда он сказал, возьми вот этот хадис бесплатно здесь, и знай, что люди за меньшим, чем это, ехали в Медину. И Науви говорит здесь важную вещь. Он говорит указание на то, что дозволено ученому говорить подобные слова ученику для побуждения слушающего, побуждения его к чему? К тому, чтобы он выучил, запомнил то, что он услышал. Когда говоришь, ты понимаешь, что сейчас тебе сказать? Потому что многим говоришь хадис, в одно ухо вошло, в другое вышло. Когда говоришь ему, я тебе сейчас подарок подарю, бесплатно. Люди за это месяц ехали куда-то. И не как ты, там, не на машине, на самолете. Мучились. И он потом слушает и запоминает этот хадис. И здесь разъяснение обыкновения предшественников, присущее им обыкновение, что они отправлялись в путь, в далекие страны ради получения одного хадиса. Или чтобы узнать какой-то один вопрос, они ехали в далекие страны ради Аллаха Субхана ва Та'аля. Это то, что сказал Ан-Науви, рахимахуллаху та'аля. И это то, что касается нашего урока. Просим Аллах Субхана сделать его полезным для нас. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Антон, пожалуйста.